Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. января 2008 года вступает в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Этот документ регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности. Что изменится в сфере защиты авторских и смежных прав? Каких перемен следует ждать обитателям Рунета? Полной свободы действий или тотального контроля? Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это специалист по правовому регулированию рекламы Анна Мироненко, начальник юротдела газеты «Аргументы и факты» Сергей Лебедев и юрист и специалисты в области авторского права Андрей Миронов и Юрий Яхин. Ну, собственно, прежде чем начать вот этот разговор и говорить конкретно о содержании четвертой части Гражданского кодекса, я прошу рассказать немножко о предыстории его принятия, потому что эту часть ждали дольше остальных. И очень много споров велось относительно того, как нужно регулировать эти отношения, от чего следует отказаться. В итоге, что из себя представляет сейчас этот закон, на какие компромиссы пошли законодатели или, может быть, на чем мы решили поставить крест?
Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Собственно, что касается самого кодекса и четвертой ее части, она действительно довольно долго, в общем, прошел процесс ее принятия. Нужно сказать, что после того, как вот вторая часть Гражданского кодекса была введена в действие в 1996 году, вот дальше шла определенная работа по этому поводу, и было создано несколько проектов. Ну, разработчики кодекса указывают, что, в общем-то, они заимствовали идеи еще гражданского уложения начала 20 века, в котором тоже в рамке гражданского законодательства были введены нормы об интеллектуальной собственности. Вот. Ну, а вот в наше время, соответственно, вот были проекты исследовательского центра частного права, проекты Санкт-Петербургского университета, там профессор Сергеев этим занимался, ну, вот и еще некоторые другие проекты.
Какие вопросы были наиболее спорными?
В процессе принятия?
Да, в процессе разработки.
В процессе разработки. Но дело в том, что, вот, скажем так, в последней части разработки, когда остался один проект, так сказать, вышедший на финишную прямую, он был, в общем-то, в самом его начале, как бы там особых споров не было, поскольку разрабатывался он единой группой специалистов исследовательского центра частного права при президенте. Вот, и, соответственно, с включением туда специалистов судебных органов, там, профессоров и так далее. Вот, но уже в процессе поступления в Государственную Думу проекты и перед этим, незадолго, когда проект был опубликован, естественно, он вызвал достаточно большую дискуссию, достаточно громкую.
А из-за чего? Чем, собственно, люди-то были недовольны?
Ну, скорее,
или, наоборот, слишком довольны?
Не люди, а... Ну, в смысле, люди, конечно, но не частные лица, а, скажем так, в основном представители бизнеса, производителей программных продукций. И недовольство вызывал, в частности, вопрос о том, что проект был достаточно быстро опубликован. То есть он был, вот конкретно этот проект был быстро разработан, по мнению таких лиц, и, соответственно, быстро опубликован. Соответственно, они не успели ни ознакомиться, ни поучаствовать в его принятии. Многие нормы им были непонятны.
В принятии проекта, потому что вот как я просто сделаю здесь уточнение, потому что напротив же очень часто жалуются люди на то, что проект законодательства очень поздно выкладывают, когда уже поспорить времени не остается.
Вот об этом, да, собственно, и речь.
Я немножечко добавлю со своей стороны. Дело в том,
что за
15 лет существования текущего закона о авторском праве и смежных правах в отрасли, которые применяют этот закон, так или иначе сложилась уже строгая и стойкая система взаимоотношений, договоров, соответственно, все спорные моменты, которые существовали, они были урегулированы и в отношении телевизионных программ, радиопрограмм, и в отношении музыкальной продукции, и в отношении смежных прав, авторских прав. И интернет с 2000 года вот по сегодняшний день тоже там относительно уверенно стал применять закон об авторском праве и смежных правах. Тому, как говорится, очевидные подтверждение этому и наличие судебных процессов, и наличие судебных решений, которые, несмотря на свою спорность, да, тем не менее принимаются, и обществом, и сообществом, сложившаяся практика. Новый же закон довольно быстро был разработан, довольно быстро внедрен, довольно быстро принят и, собственно, введен в действие. Да. У юристов, у профессионального сообщества был год на его изучение и понимание, но само по себе, да, вот норма кодекса, она предусматривает собой просто из теории права, что это нормы общие, нормы, которые кодифицируются, общие практику вообще по вопросам. Соответственно, четвертая часть должна была собой представить вот свод основных, серьезных, текущих, то есть таких глобальных правил, а отношения, которые под ними возникают из каждого из них, да, они уже регулируются отдельно. В результате получилось, что в четвертой части объединили и авторское, и патентное, и законодательство о товарных знаках. Наконец-то появилось, не будем пока обсуждать качество, понятие фирменных наименований, их охрана. И что особенно смущает, да, внедрение в закон норм, которые в Гражданском кодексе, по идее, быть не должно.
Например?
Это нормы о штрафных санкциях, о наказаниях, по нарушениям авторского права. Это нормы, которые очень спорные, о том, что при грубом или многократном или грубом нарушении авторского права можно ликвидировать предприятие. Это не норма гражданского права. Вот. Ну и, собственно, количество этих вопросов к разработчикам, а, соответственно, и к депутатам, которые его принимали, оно огромное. Но, тем не менее, как бы 1 января не за горами, будем пробовать жить по новому закону.
Да, по новому закону, представленному вот в таком виде, в котором вы доказали, только что рассказали, с элементами, может быть, административного кодекса, об административных правонарушениях, уголовного кодекса, правильно, да? Если речь идет об ответственности.
Именно так, да.
Конкретной. Да, Сергей.
Я хотел бы как раз дополнить, что вот этот год, который был дан сообществу для изучения кодекса, на мой взгляд, скорее оказался даже вреден, чем полезен. С одной стороны, никакие внутриведомственные акты так до сегодняшнего момента разработаны и не были, которые должны подкреплять действия кодекса. А с другой стороны, он вызвал тоже огромное количество споров, в том числе и в тех ведомствах, которые должны принимать эти подзаконные акты. В частности, например, регламенты палаты по патентным спорам до сих пор не утверждены, и, насколько я понимаю, там идут достаточно большие дебаты по их вопросу.
И я в связи с принятием как
да,
раз
в связи
вот
с принятием, да.
И
я очень сомневаюсь, что они будут утверждены к 1 января, что приведет к тому, что мне, например, непонятно, как палата будет работать после 1 января. Более того, сейчас уже где-то в течение декабря месяца палата принимает все жалобы, все заявления, но не рассматривает, ссылаясь на то, что необходимо принятие нового регламента. И то, что эти споры начнут рассматриваться палатой после 1 января, я очень сомневаюсь.
Хорошо, спасибо, Сергей. Мы продолжим после короткого анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня специалисты в области авторского права, специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко, начальник юридического отдела газеты «Аргументы и факты» Сергей Лебедев и Андрей Миронов, Юрий Яхин, тоже специалисты в области авторского права. Юристы, сегодня мы обсуждаем четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, которая регулирует правоотношения в сфере авторского права и смежных прав, и пытаемся понять, чем эта четвертая часть кодекса хороша или плоха, а главное, что, собственно, теперь будет с 1 января, после того, как она начнет действовать. Ну и вот с теми же вопросами я предлагаю слушателям, ну и со своими тоже обращаться к гостям в студии «Радио Свобода», звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9614 абонент «Радио Свобода». Ну так что, собственно, нового будет 1 января 2008 года, когда начнет действовать четвертая часть Гражданского кодекса. Какое из, вот я этот вопрос каждому из вас, какое из изменений в законодательстве вы считаете просто важным и принципиальным? Давайте, Андрей, вот покажу.
Новаций в законе на самом деле немало. Это разделение, вот одна из основных моментов, один из основных моментов, которым нужно уделить обязательно внимание, думаю, все коллеги поддержат меня в этом, это внимание, еще раз внимание к договорам, которые авторы, правообладатели будут заключать с потенциальными пользователями этих прав. Если до 1 января у нас все регулировалось авторским договором, договором о передаче прав, то сейчас закон предоставляет два вида договоров. Это договор о передаче исключительного права и лицензионные договоры, которые похожи на то, что есть сейчас, пока еще до 1 января. Это один из ключевых моментов, на мой взгляд, который, собственно, требует внимания.
А что вы думаете, Сергей?
Ну, в общем, я согласен абсолютно с Андреем. Надо, чтобы авторы четко понимали, что если раньше уступка исключительных прав означала фактически то, что сейчас закон называет исключительной лицензией, то теперь уступка исключительных прав означает именно продажу исключительного права, и автор обратно уже эти права не получит никогда. Он раз и навсегда отдает свои права. Права фактически, авторское право или любое право интеллектуальной собственности превращается в товар, который можно продать, который можно купить, заложить, сделать его предметом залога, и на который можно наложить взыскание. Другое дело, что кодекс запрещает наложение взыскания по обязательствам на права именно автора, когда они находятся у автора. Но стоит автору эти права продать, они тоже смогут стать объектом взыскания.
То есть, если можно так выразиться, несколько его материализовали, что ли, это
авторское право? Ну да, появился авторского права, у права интеллектуальной собственности появился основной признак собственности, это признак оборачиваемости. Теперь можно его сделать объектом купли-продажи. Фактически авторское право может быть отчуждено. Это основное нововведение. И вот как раз хотелось бы обратить внимание всех авторов на то, чтобы они были очень внимательны, чтобы не заключили случайно договор именно об уступке авторского права вместо лицензионного договора. На это надо обращать внимание.
И я, Алена Мироненко, хочу спросить, вот просто то, о чем сказали сейчас Андрей и Сергей, это, в общем-то, можно сказать, довольно далеко от того, чем озабочены пользователи российского сегмента интернета. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что такого страшного в этой четвертой части Гражданского кодекса, что так все переполошились?
Для обычного сегмента? На самом деле...
Может быть, и торговля интернет-магазины. Я просто думаю, что вам это будет несколько ближе, как человек, который занимается регулированием вопросов рекламы.
На самом деле, коллективное управление здесь тоже, ну вот если иметь в виду интернет-магазины, коллективное управление здесь тоже претерпело в четвертой части некие изменения. И, в принципе, считается тоже, что не в лучшую сторону. На самом деле, теперь появятся просто организации, которым требуется аккредитация. Аккредитованные организации будут фактически иметь больше объем прав, потому что они будут обслуживать практически все категории исполнителей, в частности. То есть они могут заключать договоры с ними, могут не заключать. Другие организации, которые не пройдут аккредитацию, они, соответственно, обязаны будут эти договоры в обязательном порядке заключать. Соответственно, как бы у них, видимо, будет меньше прав. Но проблема в том, что форма этих организаций аккредитованных до сих пор не выбрана. То есть сейчас идут споры относительно того, в какой форме. Единственная, по-моему, форма выбрана, потому что она должна быть основана на членстве. Членство в некоммерческих организациях, то есть там три признака: членство, некоммерческая организация, и они имеют право обслуживать не членов организации. Вот такой формы еще не предусмотрено.
Ален, а вот меня, как обычного пользователя интернета, почему это должно беспокоить? То, что непонятно, как будут регулироваться вот эти вот
обычного пользователя
отношения.
Интернета, на самом деле, часть практически...
Я смогу точно так же скачивать музыку, скажем, из
косвенно.
Интернета?
Да. То есть для личных целей...
Для личных целей сможете.
Для личных целей сможете, но при этом имейте в виду, что вот есть такие библиотеки, да, где книги размещены.
Очень, да, много споров как раз вокруг них.
Соответственно, авторы, если они не давали согласия, да, на размещение в этих библиотеках, они могут защищать свои права. Новая защита, вот, которую Андрей говорил, она содержит признаки административного и уголовного права. Вот сейчас по запросу прокуратуры организации могут вообще ликвидироваться, то есть организации, где зарегистрированы эти
библиотеки. В соответствии с четвертой частью.
Да, четвертая часть. Это гражданский кодекс, но там указано, что прокуратура имеет право инициировать такие действия.
Соответственно, решает суд в любом случае, но
тем не менее.
Такая норма появляется в расчете на контрафакт, в смысле, что организации, которые производят контрафакт в крупных объемах, естественно, которые днем, скажем так, работают на легальный рынок, а ночью на нелегальный, соответственно, им будет сложнее работать под таким, скажем так, дамокловым мечом, когда, соответственно, такую крупную организацию, там, оборонную или какой-то завод крупный, могут закрыть за то, что они ночью там, штампуют эти самые диски. Вот,
обращайте на это. Однако норма сама очень неоднозначна, потому что она звучит как могут применить подобные меры за многократное или грубое нарушение авторских прав.
Это
норма.
Понятно, что такое многократное.
Да, это норма сродни тому, как определяется у нас размер ущерба от нарушения авторских прав в целях возбуждения уголовного дела. То есть крупным ущербом признается ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Только теперь размер.
Есть дозвонившийся Иван из Москвы. Давайте послушаем его вопрос. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здравствуйте. Знаете, я далек от сферы этого бизнеса и прочее. У меня такое ощущение сложилось из вашей передачи. Может быть, я неправильно понял, что какой-то сырой закон, который в принципе нужен, но он недоработан, приняли в спешном порядке, так что люди, которые будут с ним работать, просто не успели разобраться, и тем более поучаствовать в его разработке. Вот кому это надо и в чем дело, поясните, пожалуйста.
Да, Юрий Яхин, пожалуйста, поясните нашему слушателю Ивану из Москвы.
Да, Иван задает, несомненно, справедливый вопрос. Но мы говорим, понятно, о недостатках, но как бы понятно, что кодекс не лишен достоинств, у него их, наверное, ну, во всяком случае, на мой взгляд, больше, чем недостатков. Вот. Просто когда мы о них говорим, соответственно, мы пытаемся обратить внимание слушателей на те вопросы, которые могут составить для них определенные проблемы. Вот. Что касается необходимости принятия кодекса и вопроса о том, чем вызвано его принятие, тут два момента нужно учитывать. Первое – это, собственно, необходимость развития законодательства, поскольку кодификация в любом случае – это в определенной мере развитие. Вот. А во-вторых, соответственно, это никто не скрывал, Россия стремится вступать в Всемирную торговую организацию и, соответственно, в связи с требованиями этой организации и требованиями международных документов, соответственно, вот...
Россия обязана навести порядок в этой сфере.
В сфере интеллектуальной собственности, совершенно верно.
Слушаем Александра из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, как вы думаете, удержит ли этот закон отток ученых на Запад? О каких премиальных идет речь? Сопоставимы ли они с западными? Вот как им будут платить? Спасибо.
Дело в том, что этот вопрос фактически этим законом не регулируется. Планируется принятие постановления правительства о минимальных ставках авторского вознаграждения, но не думаю, что принятие даже этого постановления решит эту проблему.
Проблему оттока ученых.
Да, и потом еще один момент, то есть ученые в смысле авторских прав, смежных прав, патентных прав больше у нас относятся к вопросам патентного законодательства, к вопросам патентных прав. Ситуация с выплатой вознаграждений по патентам и по использованию изобретений, соответственно, любых других запатентованных объектов, она практически не изменилась по сравнению с сегодняшним днем. Вопрос ставок, вопрос всегда остается вопрос открытым, вопрос договора по поводу использования тех или иных изобретений. И новый закон, гражданский кодекс, да, он тоже одна из новаций, он предусматривает государственную регистрацию ряда объектов, которые так или иначе связаны с деятельностью специальных ведомств и специальных министерств. Секретные изобретения и так далее и тому подобное подлежат регистрации теперь по новому закону непосредственно в тех ведомствах, которые, собственно, по сути финансировали, оплачивали их разработку.
То есть, само это изобретение.
Само изобретение, да. То есть вот это сделано, на мой взгляд, для того, чтобы исключить возможность иностранного или недоброжелательного проникновения в базы данных наших патентов, да, со стороны, ну, недружественных российскому государству элементов. И, с другой стороны, чтобы, наоборот, сохранить за этими самыми ведомствами вот эти объекты. Вопрос, коснется ли это непосредственно людей, которые связаны с разработкой этих объектов, то есть непосредственно ученых, он всегда открытый. Поэтому вот ответ с точки зрения авторского закона, он неоднозначен.
А вообще, вот насколько этот кодекс, четвертая часть Гражданского кодекса, действительно защищает права авторов? Можно сказать, что они себя теперь должны чувствовать увереннее, что они теперь будут, действительно смогут реально зарабатывать очень неплохие деньги на своих изобретениях, на своей музыке, на своих книгах, на своих фильмах, ну, на чем угодно.
Кодекс скорее предусмотрел более серьезную ответственность, возможно, охрану. То есть, если нарушены права автора, он имеет право требовать не возмещения убытков, а некую компенсацию от 10 тысяч, по-моему, до 5 миллионов рублей. То есть, ну, является ли это улучшением его прав?
То есть, все?
Нет.
Тут можно ответить, Сергей, тут можно ответить и да, и нет. То есть, с одной стороны, права авторов действительно защищены, но, с другой стороны, как не был понятен механизм реализации этих прав, так, на мой взгляд, он и остался непонятен. От того, что усилилась ответственность, от того, что более, скажем так, четко прописаны нормы, не означает, что они будут работать.
Меня, знаете, вот интересует ваше мнение как юристов. Россия, когда вступала в Совет Европы в свое время, брала на себя обязательство в том, что будет либерализовывать свое законодательство, делать его более мягким. То есть, и это касалось и уголовного законодательства, и административного, ну, вообще любого. А сейчас все идет к тому, что из любого закона, у меня складывается такое впечатление, пытаются сделать пугало. То есть не предусмотреть там какие-то реальные механизмы, которые могут защищать права конкретных людей, а предусмотреть много санкций каких-то. Вот даже это доходит до Гражданского кодекса, где такого быть просто не должно. Но, Андрей.
Строгость закона в России компенсируется необязательностью его исполнения. Это как бы известный факт. Что касается подобных обязательств, да, что там свободу закона, да, послабления в законах все-таки есть, но вопрос, отвечают они интересам государства или нет. И здесь, собственно, главный момент.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко, юристы, специалисты в области авторского права Андрей Миронов и Юрий Яхин и начальник юридического отдела газеты «Аргументы и факты» Сергей Лебедев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Участники акции протеста, задержанные сегодня в Москве у гостиницы «Мариот», обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Об этом сообщают в правоохранительных органах. Ранее представитель запрещенной национал-большевистской партии Александр Аверин заявил, что были задержаны по меньшей мере 15 человек. По его словам, активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» пытались помешать началу работы Госдумы 5-го созыва, заблокировав двери отеля, где живут иногородние депутаты. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, арестованный по обвинению в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий, приговорен к 4,5 годам заключения условно. Решение принято районным судом Владивостока. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. В ночь на воскресенье тело Фунина с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире на улице Паустовского. Рядом нашли травматический пистолет. У следствия две версии: несчастный случай и самоубийство. За последний месяц это уже второй случай гибели сотрудника ВТБ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, сокращенно ОБСЕ, заявила, что прошедшие вчера в Узбекистане президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам. Наблюдатели от СНГ, напротив, считают, что выборы были свободными и открытыми. Губернатором Смоленской области стал лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Антуфьев. За его кандидатуру, внесенную президентом России Владимиром Путиным 19 декабря, сегодня проголосовало большинство депутатов областного парламента. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен на топливо. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», в выходные дни на большинстве автозаправочных станций появились очереди.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» со мной сегодня специалисты в области авторского права Андрей Миронов и Юрий Яхин, юристы. Специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко. И также специалист в области авторского права, начальник юридического отдела газеты «Аргументы и факты» Сергей Лебедев. Сегодня мы обсуждаем четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, которая вступает в силу 1 января 2008 года. Этот документ регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности. Так вот, что изменится в этой сфере и как это будет все регулироваться, мы и пытаемся сегодня рассказать. Я, опять же, раз уж речь идет об авторских правах, ну, тут просто и сам Бог велел, когда готовилась к нашей передаче, подсмотрела на ленте.ру, по этому поводу была, ну, не дискуссия развернута, а людям дали возможность пользователям интернета задавать свои вопросы. И несколько вопросов я выбрала оттуда, они мне очень понравились. Я их тоже хочу задать гостям в студии сегодня «Радио Свобода». Здесь, в частности, был такой вопрос. Арнольд спрашивал на сайте Лента.ру. Сколь увесистым должен быть повод, который позволит начать проверять на предмет наличия контрафакта мой частный домашний компьютер? И нужен ли будет для этого ордер на обыск? Вообще, вот странный вопрос, поскольку мы-то говорим о Гражданском кодексе, с чего вдруг у людей при обсуждении его возникают такие вопросы, которые нужно было бы относить?
К сожалению, как уже сказал Андрей, данный закон вторгся не только в сферу гражданского права, но в том числе, как это ни парадоксально, сфера уголовно-процессуального права. В частности, в новом кодексе есть статья 13.02, которая регламентирует действия органов следствия и дознания при наличии информации о выпуске контрафактной продукции. И, к сожалению, статья эта написана так, что она дает повод, в принципе, изъять любой компьютер, наложить арест на любое средство воспроизведения информации, потому что формулировка ее очень неконкретна.
Ну, то есть... Приведите, пожалуйста,
формулировку. Я могу привести формулировку. Формулировка звучит следующим образом. Что при наличии достаточных данных о нарушении авторских прав, орган дознания или следствия обязан принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведений, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемое или, внимание, предназначенное для изготовления и воспроизведения указанных экземпляров. То есть предназначено, это значит любой объект, который предназначен для звукозаписи, видеозаписи, может быть арестован и изъят.
Угу. При наличии достаточных оснований.
При наличии достаточных оснований. Не того, что на нем это делают, а то, что это делается. А как вы понимаете, у нас в стране контрафактную продукцию выпускали и выпускать еще долго будут. То есть теоретически выпускают на компьютере одного лица, а изъять могут мой компьютер, потому что... предназначен для этого.
А если доводить ситуацию до абсурда, то могут расценить правоохранительные органы размножение вашего собственного фильма с вашей собственной свадьбой, например, или домашней вечеринкой, многократное, да, его размножение, как вот какую-то незаконную деятельность.
В общем, да, другое дело, что если это мой домашний фильм, то теоретически автором являюсь я, и мое право запретить или разрешить его тиражирование. И вот тут уже правоохранительные органы... Другое дело, что я объясню, чего я боюсь. Я боюсь, что наши правоохранительные органы начнут использовать эту возможность фактически в корыстных целях.
Как пугало.
То есть как, не как пугало, а как средство достижения других своих целей со ссылкой на эту норму закона.
Да, это очень коррупционная статья, насколько я понимаю.
Да, это статья, которая фактически развязывает руки правоохранительным органам.
Попытки сделать как мы понимаем, уже были в России. Это знаменитое дело пермского преподавателя по поводу контрафактных экземпляров продуктов корпорации Microsoft. При том, что корпорация Microsoft заявляла, что мы не возбуждали никаких, не инициировали никаких процессуальных действий против этого преподавателя. И все эти действия совершались исключительно по инициативе прокуратуры, потому что прокуратура посчитала, что действия преподавателя приводят к, к причинению серьезного ущерба корпорации Microsoft, а следовательно могут быть квалифицированы как уголовное правонарушение. И вот это предположение, исходящее от наших государственных органов, оно, собственно, и пугает. Особенно, когда подобное право на предположение и на совершение активных действий фиксируется, в общем-то, в основополагающем нормативном акте. Это очень серьезное опасение, которое есть, и пока не представляется, что с ним делать дальше.
А кто лоббировал эту статью? Известно, откуда вообще она появилась?
Коллектив авторов, он известен.
Когда, кстати, у коллектива авторов спрашивали, а кто лоббировал, они улыбнулись и сказали, ну, вы догадаетесь.
То есть эта статья делается в государственных интересах. Будем говорить так. Второй момент, это вот в связи с необходимостью, с намерением вступления в Всемирную торговую организацию, это то, что началось в 2004 году с поправками к текущему закону и продолжилось с принятием нового кодекса, это, конечно, американизация норм, вернее, привлечение норм американского закона в нашу российскую действительность, которые зачастую невозможно просто применить на практике. Это норма, которая пока неприменима об обязательных отчислениях импортеров и производителей звукозаписывающей иной аппаратуры. Это норма о сроке охраны авторских прав, когда его увеличили до 70 лет, мотивируя международными соглашениями. На самом деле это исключительная калька американского закона, 12-й закон об авторском праве.
Давайте послушаем дозвонившихся на Радио Свобода. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы принимаем также смс-сообщения. Их нужно присылать на адрес, на номер плюс 7 903 743 2801 и пейджинговые сообщения. Для того, чтобы отправить такое сообщение, нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свобода. А нам дозвонился Николай из Подмосковья. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот, например, авторское право, да? Есть на право там использовать, неважно, какое-то лекарство, или бальзам, или какое-либо. Если оно наносит мне ущерб, например, да, моему здоровью, я могу вправе обратиться в суд о том, что конкретно, неважно, может быть, даже это касается и информационных технологий. Например, вправе ли я обратиться в суд на то, что это авторское право чье-то, да, нарушило мои определенные, да, нанесло ущерб моему здоровью или моим каким-то моральным, может быть, принципам. И куда это вот,
да,
обращаться?
Да, Николай, я поняла. Все, я поняла. Спасибо. Надо просто немножко перефразировать ваш вопрос, потому что это иначе не совсем понятно его происхождение. Иными словами, как я поняла Николая, если чье-то изобретение какое-то конкретное, ну, здесь он говорил о лекарственных препаратах, видимо, о косметических, если чье-то конкретное произведение нарушает права другого человека или как-то, может быть, приносит вред его здоровью или что-то еще, что делать этому человеку, чьи права нарушены? Так примерно, да, звучал вопрос? Вот Юрий готов ответить на него.
Ну, в первую очередь, никто не может лишить человека права обратиться в суд. Он имеет право, так сказать, на это в любом случае, даже если как бы у него там нет достаточных оснований, он не сможет доказать это в суде. Но если он сможет доказать такое нарушение своих прав, то, естественно, так сказать, честь ему хвала, если он сможет...
Это повлечет отмену авторского права, отмену наличия авторского права у человека, который придумал это вредное изобретение.
Дело в том, что на лекарства и на косметические препараты распространяется не авторское, а патентное право. Тут есть определенная разница. Вот, и в отношении объектов патентных прав предусмотрено, что такие, скажем, препараты, да, такие изобретения, которые могут повлечь в общем использовании, так сказать, в общем обороте вред здоровью граждан, естественно, они не могут быть просто зарегистрированы. Но если они зарегистрированы, то, естественно, так сказать, ну и
ну, кроме всего прочего, там особенности, если уже говорить, опять же, о лекарствах, всегда есть противопоказания.
Испытания должны быть, да, определенные,
конечно. То есть, в общем, к авторскому праву это совершенно не имеет,
да,
никакого отношения. Это я вижу, Алена хотела
сказать. Я просто хотела дополнить, что я почувствовала родную сферу.
Да,
на самом деле, как правило, возникают проблемы именно когда идет реклама, и реклама не соответствует действительности. И я могу сказать, что вполне реально подавать заявление не только в суд, а в антимонопольный орган, антимонопольный орган полностью проверяет достоверность, недостоверность информации, и в конечном итоге производители могут получить определенные штрафы, и это все может уйти из
обороты. Да, но это уже тема другой передачи, в которой должна речь идти о недобросовестной рекламе, например, о защите прав потребителей в том числе. На пейджер пришло сообщение от Станислава Павловича. Скачивание любых материалов может заразить вирусом, это он пишет как знаток. Потом, если я незаконно что-то скачал, откуда можно узнать, что это незаконно? Вот на сайте вашего радио, нашего радио «Свобода», запрещено скачивание картинок. Правда, можно дать ссылку с картинкой, и тогда как бы качай сколько хочешь. Вот что людям-то делать в этой ситуации? Откуда знать, что я что-то скачал незаконно, если я скачал?
Дело в том, что, формально говоря, люди сами по себе что-то либо скачивая, не нарушают закон. Если они не занимаются дальнейшим распространением этой информации, если они не записывают это на дискету, на диск и не передают кому-то еще, они закон не нарушают, поскольку возможно свободное использование в личных целях. Более того, сейчас закон сделал еще одно послабление. Так как запись в памяти ВМ считается тоже воспроизведением, то запись на ВМ сделанная для того, чтобы правомерно использовать произведение, а использование произведения в личных целях – это правомерное использование, не является нарушением закона об авторском праве. Соответственно, человек может скачать, прочитать и стереть. И в этом случае он не нарушит закон.
Да, Алена, вы хотите добавить?
Вот разработчики, их спрашивали часто вот, по тому поводу, что делать простым гражданам. Они сказали, что у нас небольшая проблема в этом. Когда гражданин просто выходит на сайт, он не может понять, защищается ли данная фотография, там, я не знаю, картинка, каким-то законом, есть ли на него какое-то право. За границей, как правило, все фотографии, там подписано, что защищается. Они сказали, что, знаете, видимо, скоро у нас появится это тоже. А сейчас вот
это вопрос, да, это вопрос правовой культуры. Это вопрос правовой культуры исключительно. Да. Не более того, предупреждать о своих правах, собственно. Поэтому масса информационных изданий в интернете, в российском, к примеру, они уже давно пользуются этой предоставленной законом возможностью. Она предоставлена была и в текущем законе, и в новом законе. То же самое есть, это буковка «С» и указание имени автора. Это ссылка на обязательное указание имени автора. Вот. Что касается, скажем так, про вирусы промолчим, потому что это забота каждого, собственно, безопасности своего компьютера. Есть, конечно, злонамеренное распространение вредоносных программ, оно карается уголовным законом, не авторским законом. Что касается скачивания информации, всегда нужно первично исходить из добросовестности использования. То есть, если я не знаю о том, что объект является чужим, не знаю, что объект является контрафактным, тем не менее, добросовестно, то есть, за свой счет там приобрел или загрузил из интернета, по сути, потратив свои деньги на трафик, но это долго доказывать, объяснять, получил некий объект и использую его в личных целях, то есть, не преследуя цели дальнейшего распространения, продажи и так далее, то, скажем так, для очистки совести можно считать, что используем его правомерно и что нарушения никакого нету. Хотя, с точки зрения нового закона, всегда до всего можно докопаться.
Хорошо, а если перевернуть эту ситуацию, если вы не тот человек, который скачивает что-то из интернета, а если вы тот человек, который что-то размещает в интернете? Ну, например, я веду блог какой-то, и мне понравилась какая-то песня, и я эту песню какого-то автора, и я ее выкладываю в частности на в своем журнале, например. Видите, я буду нарушителем в этом случае?
Ведите блоги на иностранных серверах.
Нет, в этом случае я буду нарушителем.
Формально, да.
Да, формально.
Потому что формально вы будете распространять или содействовать распространению.
То есть, поэтому интересно, какова же будет судьба, в частности, вот об этом тоже очень много было вопросов и на Ленте.ру, файлообменников.
Файлообменники – это немножечко другая тема. Юр, есть что сказать?
Да, ну, по файлообменникам недавно совсем было уголовное дело, был приговор, состоялся в Ростове-на-Дону, вот, где одного из пользователей вот такого файлообменника осудили, он, соответственно, теперь является осужденным.
Приговорили к какому сроку?
Насколько я помню, там было 5 лет.
Условно. Может быть, или 3 года. Но условный срок, но лишение свободы. То есть в случае повторения...
За что?
За то, что он размещал программы, я не знаю, можно ли произносить в эфире.
За то, что он разместил ссылку на один дорогой программный продукт, ссылку вот как раз в файлообменник в сетях, в торрентах. И об этом стало известно, собственно, правообладателю этого коммерческого продукта, который подал заявление...
Там не только ссылка, но у него на компьютере это хранилось.
Он раздавал
эту ссылку, и другие члены этого файлообменника, они могли по этой ссылке заходить к нему на компьютер и эти файлы, соответственно,
собирать.
Да, он утверждал даже, что он не знал, не открывал этот файл сам. Вот, просто он разместил от кого-то другого, забрал этот файл и, соответственно, предоставлял его как бы без открывания, поскольку одно из условий вот этих самых обменников является, что чтобы что-то брать, нужно что-то давать. Соответственно, вот на этом основании как бы он и понес ответственность. Вот. Но это в России это первое дело, за рубежом такие дела более распространены. Вот, но
это же ведь приговор, и вообще вся эта история произошла еще до того, как вступила в силу.
Да.
То есть это было в этом году. Сейчас. Что будет после 1 января 2008 года вот в таком же случае?
Возможно,
ничего?
Будет то же самое. Да,
ситуация ведь не очень изменилась.
Статья закона уголовного осталась прежней, а состав правонарушения преступления остался, в данном случае останется прежним. А просто разница, опять же, между российской и иностранной практикой. Иностранная практика, иски подают не против конечных пользователей, а против них уже потом, как вторым шагом, а против правообладателей, владельцев этих файлообменных сетей, программ, позволяющих, разработчиков программ, позволяющих этот файлообмен, собственно, осуществлять. И решение американского правосудия, оно как раз носит характер, обязывающий вот этих разработчиков программ не просто раздавать эти программы безвозмездно пользователям, а собирать информацию, кто, когда, что качал, то есть, соответственно, пересылал с помощью этих программ.
То есть отслеживать.
Да, и уже предоставлять по запросу эту информацию. То есть это вопрос закрытой и раскрытия информации. В нашем же случае, если это у тебя на компьютере лежит, ты это раздаешь, даже если ты этим не пользуешься, получается, с точки зрения закона, что ты правонарушитель.
Но как раз если ты раздаешь, ты правонарушитель. Если ты сам пользуешься...
Если ты берешь...
Если ты взял и используешь, ты не правонарушитель, но это, опять же, за исключением программ. В программах, да, ты даже если пользуешься правонарушителем. Во всех остальных случаях, музыка, книга, это ты не правонарушитель, если ты взял. Ты правонарушитель, если ты отдал.
Послушаем Татьяну из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я автор многочисленных статей, написанных в основном для иностранных изданий. Вот у меня в связи с этим возникают два вопроса. Первое. Во-первых, мои статьи без моего согласия массово растиражированы в интернете на различных сайтах. Причем даже такая ситуация. Я для одного издания пишу эту статью, но издательство, которое владеет и другими изданиями, оно ее перепечатывает в другом своем издании под другим названием, и не платя мне дополнительно деньги, при этом говорит, что я якобы эксклюзивно написала для этого издания тоже. Это первая проблема. Теперь вторая проблема. Я хочу издать книгу своих статей и хочу создать собственный сайт, на который, скажем, перенести как автор все, что я написала. Вот здесь у меня сразу возникает вопрос с той стороны, например, от адвоката. А авторское право кому принадлежит? На перевод, на статьи? То есть у меня может при этом возникнуть коллизия с теми изданиями, для которых были написаны эти статьи, и которые сейчас размещают их на своих сайтах за деньги?
Да, спасибо, Татьяна, за ваши вопросы. Они такие же профессиональные, достаточно заданные.
Да,
пожалуйста,
значит,
Сергей Лебедев на них ответит.
По порядку. Во-первых, если ваши статьи размещены в иностранных газетах или журналах, то, исходя из статьи 10 Бернской конвенции, ваши статьи могут быть перепечатаны в любом другом издании. Поэтому это не будет являться нарушением авторского права, и это возможно делать без вашего согласия и без выплаты вам авторского вознаграждения. Другое дело, что поменять название они не имели права, поскольку изменение названия является уже внесением изменений в произведение, и вот за это можно привлечь их уже к ответственности. Что же касается условий того, можете ли вы сами использовать эти материалы или нет, все зависит от того, какие договоры были заключены у вас с иностранными изданиями. Дело в том, что в российском законодательстве раньше не было права отчуждения. Раньше вы могли только предоставить им право использования, но можно было, но могло быть оговорено, что вы сами не будете иметь права в течение срока использования их изданиями использовать эти произведения самостоятельно. То есть, если вы в договоре подписали то, что вы не будете их использовать сами, вы не сможете это сделать. Если у вас такого ограничения условия не было, вы можете сделать, распоряжаться своими правами самостоятельно.
И второй момент еще, да, Андрей, уделить внимание территории, на которой вы предоставили права на свои произведения. Это тоже должно быть зафиксировано в договоре. То есть, в любом случае, консультация юристов. Юрий, ты что-то дополнить хочешь?
Да, у меня есть такое замечание, что я так понял, что Татьяна сама не очень понимает, передала ли она авторское право издательству или нет. Возможно, что у нее был так называемый устный авторский договор с таким издательством, что предусмотрено законом для изданий периодической печати, то есть для газет и журналов. Вот. И в этом случае, ну, во всяком случае, в законе это четко не прописано, но судебная практика идет именно этим путем, что если нет никаких доказательств обратному, предполагается, что права переданы, скажем так, на конкретную публикацию, то есть на единоразовую публикацию, и дальше права возвращаются обратно автору. Соответственно, в этом случае, если это действительно устный договор и иного не было предусмотрено в каких-то бумагах, то Татьяна имеет право использовать свои произведения
дальше. Да, ну а более конкретную консультацию, наверное, нужно уже получить у специалиста, у адвоката, потому что в прямом эфире это сделать, ну, невозможно при всем желании. А, Василий из Москвы дозвонился на радио «Свобода», пожалуйста, говорите. Василий, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Может быть, вам спасибо за тему, которая поднята. Она беспокоит уже пару лет. Дело вот в каком, что инженер по своей инициативе создал технический каталог.
Василий, вы сделайте приемник у себя дома тише, и вам тогда будет удобнее разговаривать с нами.
Представляющий интерес для различных объектов техники, оплату за издание оплатило предприятие. Угу. Такое издание было выпущено в трех изданиях. Да. А четвертый, после того, как ушел человек на пенсию, этот материал опять четвертым изданием издан. А люди совершенно по авторству, по художественному оформлению совершенно другие. Как в этом случае надо пользоваться? Имеет ли право на авторство? Имеет ли он на вознаграждение? Как ему поступить? Если, так сказать, с вашего...
То есть принципиальное содержание каталога осталось прежним, а просто оформление другое, указаны другие люди.
Абсолютно, да, запятой все.
Да, спасибо, Василий. Пожалуйста, Сергей Лебедев, ответьте на вопрос, Василий.
Хорошо. Значит, во-первых, дело в том, что если данный каталог был создан в порядке выполнения служебного задания, то исключительное право на его использование принадлежит работодателю. Другое дело, что никто никогда не может лишить вас права на имя, права на то, что в этом каталоге было указано, что автором произведения являетесь вы. Что касается прав на вознаграждение, то для того, чтобы ответить на этот вопрос, к сожалению, надо видеть ваш трудовой договор с предприятием, поскольку в нем может быть предусмотрено, что вы получаете заработную плату в качестве вознаграждения, в том числе и за использование ваших авторских произведений. Если этого в трудовом договоре прямо не прописано, то за каждый способ использования вашего произведения вам необходимо платить вознаграждение отдельно, в том числе и за каждый случай издания.
Но в любом случае здесь опять та же ситуация, когда требуется, собственно, консультацию специалиста.
Да, требуется изучение документов конкретного вопроса.
Угу. Значит, давайте просто панику попытаемся развеять, которая у слушателей возникла. Давайте в связи попробуем. Со статьей 1302, да, статья 1302?
Да, 1302.
Вот, значит, Мария пишет в ужасе, я так понимаю. Правильно ли я поняла ваши серьезные опасения по поводу статьи 1302, формулировка которой позволяет властям вторгаться в жилище без решения суда для изъятия компьютера, а заодно могут быть созданы условия для подброски компрометирующих улик? Спрашивает Мария. Это вот мы говорили. Нет. О том, что можно изъять, значит, если правоохранительные органы допускают, что вот эта техника использовалась для размножения контрафактной продукции, да?
Нет, но вторгнуться в ваше жилище никто не может
без решения суда.
Без решения суда. Если вы только сами не откроете дверь и не впустите. Угу. Это уже вопрос второй.
Да, то есть ничего страшного, в этом смысле ничего страшного произойти не должно.
Нет, в этом смысле все-таки изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в Конституцию никто не вносил.
Угу. И вот опять же, для личного пользования, как понимают слушатели, да, для личного пользования, пишет Владимир Излюберец, если я скачал любую информацию для личного пользования для себя, детей и других, и того 100 экземпляров, это как, наказуемо или для личного пользования?
100 экземпляров для личного пользования очень
вероятно. Ну, это же для себя, для детей, нет, для друзей.
Вот для себя, для себя и для членов семьи, пожалуйста. Все, что выходит за круг членов семьи, это уже не личное пользование.
И второй момент. Если идет тиражирование, то есть как раз вот создание этих самых 100 экземпляров объекта, это уже другой вопрос, и это уже, скорее всего, является нарушением. Плюс ко всему, то есть личные цели, они... потому и личные, что они очень сужают круг тех, кто имеет доступ к этому объекту, к этому произведению. Будь то музыкальное произведение, литературное, художественное, фильм и так далее.
Как регулирует закон встраивание в контекст, я думаю, сообщение в интернете выложенного, фильмов, передач и рекламы? Спрашивает Вадим Григорьевич.
Фрагменты в объеме, оправданном целью цитирования, ради бога, можно. Но это цитирование, оно осталось практически неизменным по сравнению с текущим законом. Произведение целиком, скорее всего, это будет нарушением без заключенных договоров. И вот еще один момент по про письменные договоры, про обязательную письменную форму, наверное, стоит сказать.
Да, пожалуйста, кто? Ну, так, может быть, вы и скажете, или Юрий Якин об этом скажет?
Давайте скажем. Дело в том, что это, да, одно из главных, почему-то, одна из главных претензий к четвертой части Гражданского кодекса, что необходимость письменного договора становится вот неотъемлемой частью любого действия в интернете. То есть, что бы мы ни делали, соответственно, это обязательно. Ну, во-первых, это не совсем так, это касается только объектов авторских прав. А во-вторых, соответственно, эта норма об обязательности письменной формы, она, в общем-то, остается неизменной. Она как существовала в законе достаточно уже давно, так она, в общем, и остается. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что опасения здесь, они в этой сфере не очень уместны.
Спасибо большое, Юрий. Спасибо всем экспертам в студии «Радио Свобода», пожалуйста, которые сегодня рассказывали нам о четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Я надеюсь, что уже в новом году, когда это немножко поработает, мы здесь встретимся и попытаемся проанализировать, что произошло. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были специалисты по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко, юристы, специалисты в области авторского права Андрей Миронов, Юрий Яхин, также специалист в области авторского права, начальник юротдела газеты «Аргументы и факты» Сергей Лебедев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе квартиры 44».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир –